Глава третья. Прошел день, и он не очухался от первой радости. И тут ему пришло в голову, что, пожалуй, следует как-то отблагодарить коммерции советника за эти тысячи. Во фраке и в цилиндре Ионни приплелся в контору старика Ионса Лундберга. Лишь брюки и ботинки портили праздничный вид Ионни, напоминая людям о его прежнем босячестве. Старик Лундберг спросил его: «Ну что, Ионни?» Но Ионни не знал, с какого конца ему начать, и только торжественно таращил свои глаза. Но потом Ионни подошел к печке, солидно сплюнул стоявшую там плевательницу и, собравшись с духом, заявил, поглядывая на старика из-под лобья: «Пришел поболтать о билете, что подарил мне коммерции советник». И он не утерся рукавом и добавил: «Поперло мне, подвалило 2000». Ионс Лундберг уже знал об этом выигрыше. Счастье его тезки до некоторой степени, пожалуй, даже растрогало его. Перелистывая счетные книги, он сказал почему-то по-шведски: «Ну что ж, это был хороший лотерейный билет». И тут старик стал давать наставления Ионе, как поступить, чтобы не пропить деньги. Он посоветовал Ионе переселиться в деревню, купить там небольшую хибарку и начать новую жизнь. «Иначе, — сказал он, — из тебя выйдет отчаянный бездельник или бандит». Потом старик стал рассказывать о самом себе. Оказывается, в 10-летнем возрасте он начал с посыльного, имея в кармане всего лишь 10 пенни. Старик хвастливо изрек: «Ну, а теперь у меня миллион, и даже несколько больше». От такой огромной суммы Ионни не смог сдержать своего восхищения. «Черт побери!» — сказал он и тут же добавил: «Воображаю, сколько денег в этом миллионе!» Старик Лундберг пришел в хорошее настроение и пояснил добродушно: «Миллион — это такие большие деньги, что на них можно купить огромный дом величиной в целый квартал». От этих цифр у Ионни все перемешалось в голове. Он стоял и только сплевывал, не будучи в состоянии что-либо произнести. Листая свои книги, старик сказал: «Из тебя, Ионни, может получиться богач. Ты тоже сможешь стать миллионером, если, конечно, не будешь пить и начнешь понемножку спекулировать». Углубившись в свою счетную книгу, как будто бы там что-то было записано насчет Ионни, старик с уверенностью подтвердил: «Да, Ионни, ты не умрешь, пока не добудешь себе миллиона. Но для этого, повторяю, перестань пить и начни спекулировать, и тогда в твоем кармане будет миллион». Ионни молча слушал эти речи, искоса поглядывая на старика. «Ну, так как же, Ионни, а?» — спросил Лундберг. Ионни стоял как ошарашенный, не находя никаких слов для ответа. Потом, подойдя к плевательнице, он сплюнул. И только уж после этого почувствовал возможность ответить на вопрос старика. Он ответил: «Да. Конечно, если коммерции советник заговорил о доме в целый квартал, то ведь одного кирпича сколько потребуется для такой громады». В общем, Ионни вышел из конторы совсем обновленным человеком. Он решил последовать совету старика приобрести земельный участок. Им вдруг овладела непомерная жадность и желание поскорей разбогатеть. И чем усерднее он старался разобраться, сколько денег в одном миллионе, тем сильнее разгоралась его новая страсть. Сначала Иони решил было купить небольшой деревенский домик, как посоветовал ему старикашка Лундберг. Однако мысль о миллионе стала увлекать его к иным решениям. Простой деревенский домишко уже никак не удовлетворял его. И он не стал мечтать о настоящем доме. Сперва маленьком, потом большом, а под конец мечты его становились на огромном поместье. Безумная скупость вдруг овладела им. Он даже стал избегать своих друзей, чтоб те не напрашивались на выпивку. Один неплохой его приятель, некто Риекки, подошел к Иони, когда тот сидел в порту на тюках. Этот Риекки, надеясь получить глоток водки, заискивающе сказал: «Поднеси мне, Иони, немного, а?» Но Иони сделал вид, что он не услышал этого вопроса. Он достал из кармана колбасу и, приготовившись завтракать, с невинным видом проговорил: «Вот колбаски себе купил на рынке. Случайно встретил там одного своего друга. Интересную новость он мне сообщил. Оказывается, Коси Рампери нанялся на Полярис и теперь уехал в Марсель». Таким приемом удалось пресечь планы Риекки. Тяжелый колокольный гул висел в неподвижном горячем воздухе. С аппетитом уплетая колбасу, Иони на всякий случай добавил, прислушиваясь к церковному перезвону: «Да, гудит колокол. Интересно знать, кого это Бог прибрал?» Между тем любовные дела Иони сами собой улаживались. Колбасница Лиза узнала и от других, что именно Иони достался главный лотерейный выигрыш в 20 тысяч. По странному совпадению, Лиза тоже обладала небольшим капитальцем в 2 тысячи. Однако многие поговаривали, что у нее не 2 тысячи, а около 20. И вот Лиза стала усердно помышлять о замужестве с Иони. Ведь имея 22 тысячи, можно бросить рыночную торговлю и открыть шикарный магазин, о котором она мечтала всю свою жизнь. Хватит! Хватит ей дрожать на морозе! Недолго думая, Лиза принялась за дело. Когда Иони шел по базару мимо ее прилавка, она стала кокетничать с ним. Сладчайшим голоском она заворковала, увидев его: «Ишь ты, тоже скажет какие слова! Получите, — говорит, — с этой тысячной!» Да, так коварно и льстиво могла произнести только настоящая женщина-соблазнительница. В сущности говоря, это было прямое сватовство, но Иони не догадался о сложном ходе этих слов. Он даже с удивлением спросил ее: «Ты что это, Лиза, сегодня так любезничаешь со мной?» Толстая Лиза, улыбаясь, заворковала еще нежней: «Тоже скажет, любезничаю с ним». Она думала, что он уже все понял, и поэтому продолжала ворковать: «Ах, этот Иони вытащил другую тысячную и говорит, может, это подойдет, ведь найдет же сказать такое. и он не растаял от таких ласковых речей, однако ничего особенного в этом не заметил. Собираясь уйти, он ответил на ее щебетание: «Да хватит тебе, Лиза, зря трещать!» Но, расставшись с Лизой, он начал недоумевать, почему она так приятно и нежно обошла с ним. О настоящей причине он, конечно, не догадывался. В порту он присел на какой-то ящик и принялся по привычке кормить хлебными крошками своих верных друзей — голубей. Однако мысли о странном поведении Лизы не покидали его. В это время к нему подошел Ханку и спросил: «Кажется, опять голубей кормишь?» На это Ион не ответил: «Да нет, просто так сижу». Кончив кормить птиц, он добавил: «Ломаю себе голову, почему Лиза сегодня так ласково шутила со мной и сама сияла, как солнце?» Ханку тоже не мог сообразить о причинах этого явления. Но чтоб поддержать разговор, он сказал: «Ведь у баб привычка такая, у них вечно рот до ушей». До прибытия парохода «Полюкс» они могли бы продолжить разговор о Лизе. Но их охватила лень. Солнце палило нещадно. Над портом в прозрачном воздухе кружились морские птицы. Вяло зевнув, Ханку едва выдавил из себя несколько слов: «У этой тетушки Лизы хватает деньжонок. 1020 у нее. Черт ты ее побери!» И он не тоже захотел что-нибудь сказать о богатстве Лизы, но его медлительная и неповоротливая мысль попала совсем в другую цель. Он сказал об ее полноте. Впрочем, это звучало почти одинаково. «Ничего себе, бабенка Лиза! Целая держава!» Таким образом дела шли, не останавливаясь. Лиза мечтала заполучить Ионни в мужья, а приятелям по артели все больше нравилась эта идея. Некоторым из них уже мерещились сладкие денечки на Ионниных хлебах. Но Ионни стал еще более важничать и кичиться. «Да! Он буквально переродился после речей скряги Лундберга. В своем сердце он затаил мечту о миллионе. И если у старика миллион вырос из 10 пенни, то почему бы не возникнуть миллиону из 2000? Скупость окончательно и бесповоротно овладела им. И в этом отношении он даже перещеголял старика Лундберга, который подарил ему старый фрак, но пожалел дать брюки от этого фрака, так как он еще сам донашивал их. Нет, сейчас Ионни не стал бы дарить и фрака. Он теперь открыто чуждался товарищей, опасаясь, что они будут клянчить денег на пиво и водку и таким образом пропьют драгоценные семена миллиона, его лотерейные деньги. Особенно Ионни избегал теперь своего приятеля Ханку, спасшего его жизнь. Он даже побаивался его, полагая, что этот Ханку ожидает награды, если не деньгами, то уж во всяком случае пивом, водкой и колбасой. Поэтому и он не старательно уклонялся от встреч с ним. Каждый миг он боялся его прихода и намеков о вознаграждении, и из-за этого он даже сердился на него. Наконец Ханку все-таки притащился к нему домой. Ионни как раз ел салаку с картошкой, когда в комнату ввалился этот опасный спаситель. Продолжая набивать рот едой, хозяин сделал вид, что он не заметил гостя. Однако Ханку сел за стол, и тогда Ионни, почуяв недоброе, взволновался. Некоторое время друзья пребывали в молчании, и он не пытался проглотить свою досаду вместе с картошкой, но это ему не удалось. И он помрачнел. — Да, — промямлил, наконец, Ханку, затягиваясь окурком сигары. — Вытащил-таки я тебя на сухую верфь. — Тогда... Досада у Ионни обрела словесную форму. Невинным взором взглянув на Ханку, он сказал, начисто отвергая его заслуги,
«А кто тебя просил вытаскивать меня?»
Прожевав пищу, Ионни равнодушным тоном добавил, словно это дело не касалось его, «Уж если босяк упал в море, туда ему и дорога». Стараясь польстить богатому Ионни, Ханку стал оспаривать это утверждение, не показавшееся ему странным. — Так ведь лучший наш парень упал в воду! Как это можно его не спасти? Эти слова еще более рассердили Ионни, ибо теперь он окончательно удостоверился, что Ханку хочет выпить. Расправившись с едой, Ионни неторопливо вложил в ножны пукко, финский нож, и поднялся из-за стола, высокомерно процедив. «Брось чепуху болтать!» Потуже подтянув ремень, он свысока добавил. «Ни к чему это вытаскивать из моря босиков!» Ханку пытался что-то сказать, но Ионни презрительно перебил его. «Уж если босяк сунулся с пристани в воду, то твое дело сказать ему вслед «Счастливого пути!» И пущай он спокойно лежит на дне моря. Такое безбожие удивило Ханку. Такое безбожие удивило Ханку, и он попытался образумить Ионни упреками. «Перестань ты говорить такую чертовщину, или у тебя вовсе души нет!» «Это конец!» — рассердила Ионни. И чтобы избавиться от Ханку, он сделал вид, что не слышит его речей, и заторопился уйти. Схватив шапку, он пошел к выходу, сердито бурча. «Твое дело сказать, скатертью дорожка, счастливого пути, если босяк нырнул в море!» С этими словами Ионни исчез, оставив своего спасителя без вознаграждения. Он тайком проскользнул за ворота и, очутившись на улице, где не грозила опасность, еще раз со злорадством сказал, «Да, Ханку, твое дело сказать счастливого пути, если босяк барахтается в море».